Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. Алексей Пичугин, священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». 5 дней, оказывается, продолжительность, средняя продолжительность экспедиций. И вот вы рассказывали о том, что сложно не просто улететь оттуда, сложно еще прилететь, потому что билеты на самолет есть, на маленький самолетик местных воздушных линий, а зарегистрироваться на рейс нельзя. Как это?
Нет, это уже нужно было... Ребятам нужно было улетать из деревни. То есть нужно было заранее подойти, зарегистрироваться, и на следующий день должен был бы быть самолет. Но они, собственно говоря, не успевали, и поэтому директор аэропорта приехал к ним сам и сказал дословно следующее, я цитирую: «Ребята, давайте ваши билеты, сделаем сейчас регистрацию, чтобы вы могли сразу к вылету подойти. Я знаю, у вас еще работы много, каждая минута дорога». Вот, и вот такая регистрация на дому.
То есть вот у меня тут же вопрос возникает, а всегда ли такое отношение, а к своим такое отношение? Готов ли директор аэропорта прийти к тем, кто нуждается в том, чтобы улететь оттуда, из этого села, из местных жителей, и также, если он не может зарегистрировать его, подход один ко всем или гостям вот так вот, а своим, ну, как придется?
Я думаю, что вообще люди вот в небольших деревнях, они друг друга знают прекрасно и друг другу стараются помогать. То есть там на русском севере нет замков у дверей, там не забирают моторы и бензин из лодок, потому что, в общем-то, все друг друга знают и, насколько возможно, друг другу помогают, потому что без этого на русском севере как раньше нельзя было выжить, так же нельзя выжить и сейчас. Поэтому я думаю, что, конечно, вот в разных ситуациях люди друг друга выручают. Но если там это является нормой, для нас это является чем-то необычным. И к нашим людям, которые туда приезжают, относятся с одной стороны, сначала с опаской, а потом с уважением и благодарностью. Вот в этом плане хотел еще один случай рассказать, как меняются местные жители. Вот приехала наша экспедиция, трудилась над восстановлением храма, взрослый человек приходил, сначала что-то принес из инструментов, потом стал помогать, и вот его мама, уже бабушка, она провожала его словами: «Ну вот, опять пошел к своим монашкам». А там девчонок больше было, чем парней в этой экспедиции трудящихся. Вот. Когда уехала экспедиция, вот постепенные процессы, которые начались в душе у этого человека, они продолжались. И, например, он пошел потом в этот храм, вот, и понял, что доску, которую он унес из храма, на самом деле это вообще-то была икона, а он унес ее в магазин, там мешки с мукой накрывать. Пошел в магазин, достал эту доску, понял, что это половина иконы, нашел вторую половину иконы.
И в храме?
Вторую половину нашел в храме, там, да, на чердаке, вот, соединил, объединил. И вот то, что появляется вера у тех людей, которые ее не знали, да, представьте себе, унести там пол иконы и даже не подумать о том, что он делает.
А это именно вера появляется, или это появляется осознание того, что что-то не так делал до этого?
И то, и другое, появляется вера. Она появляется не так вот как-то прям бабах и все. Она появляется постепенно, потихоньку. Но в этом и заключается, в общем-то, чудо, потому что ведь это же самое большое, что один человек может дать другому человеку, это знание Бога, это вера, потому что она меняет всю человеческую жизнь, она человека делает не только земным, но и небесным. Другой пример. Та же деревня, о которой я говорил, деревня Верхняя Золотица Приморского района Архангельской области, вместе с нашей экспедицией приехал священник, который фактически там, может быть, один раз был в этой деревне, потому что храм недействующий, разрушенный. И вот один мальчик 10-летний, который приехал отдыхать на лето, он очень упрашивал своих родителей, чтобы его покрестили. Связались с нашей экспедицией, связались с этим священником.
А почему 10-летний мальчик в таком общем, совсем в детском возрасте так хотел креститься.
Ну, это надо, конечно, у мальчика спросить. Оказывается, он и в городе многократно родителям говорил, что хочет покреститься, но не было ни досуг там и прочее. И вот договорились со священником, мальчика покрестили. Следующее утро наша экспедиция завтракает, стук в дверь, приходит мальчик с молитвословом в руках. Говорит, а я был в храме, храм закрыт. Вот. Они говорят, так рано еще. Мы сейчас покушаем, придем. Он говорит, а можно я ключи возьму, пойду помолюсь. Вот. А, ну, дали ему ключи, он пошел помолиться в этот храм. И вот люди, которые сидели за столом, они так на этого мальчика посмотрели. Вроде бы обычный советский, ну, теперь российский мальчик, да, из обычной там городской семьи, но в то же самое время и необычный. Уже какие-то вот такие другие глаза, другая вот радость, другая какая-то чистота в этом мальчике. И вот хотя это не является чем-то таким вот каким-то сверхъестественным каким-то чудом, но это в то же самое время и чудо, потому что вот так вот постепенно души людей, они открываются, и вера потихонечку возвращается как к тем людям, которые там находятся, так и к тем людям, которые туда приезжают. Поэтому еще непонятно, кто кому больше оказывает благодеяние. Те ли, которые там живут, или те, которые к ним приезжают.
Вы уже два раза в этом году ездили, что меня удивило, потому что у нас еще апрель не закончился, только-только майские праздники на горизонте. А вы уже два раза на север съездили. А когда и куда?
Было уже
четыре раза.
Две экспедиции были исследовательские, просто было удобнее попасть по замерзшему льду к тем местам, в которых находятся храмы. То есть так было проще. Одна была уже фактически трудовая. У нас произошло очень радостное событие на севере Москвы, в районе Медведково. Святейший патриарх осветил храм, настоятелем которого я являюсь, преподобного Серафима Саровского в Раеве. И после освящения храма он осветил два купола, которые мы изготовили для северных храмов. И один из этих куполов, который осветил лично представитель Русской Церкви, он уже отвезен на Русский Север, так тоже было удобнее зимой его туда
привезти. А как это, какими-то большими трейлерами, фурами или на чем?
Нет, этот...
Разбирается и потом собирается?
Разбирается и потом на месте уже собирается. Mm-hmm. Это такие деревянные купола, которые вот покрыты такими чешуйками, которые называются лемех.
Лемех, да, конечно. Да. Кстати, насколько я знаю, Русь Златоглавая, когда говорили, это имели в виду не позолоченные купола, а именно вот этот лемех, который, когда он свежий, когда он только выструганный, он на солнце бликует, как золото. И вот эта из истории пошедшая Русь Златоглавая как раз про деревянные главки храмов.
Угу. Вот один купол там, второй купол для Архангельской области, он еще у нас, но вот готовится тоже к отправке. А еще два купола собираются. У нас при храме действует школа плотницкого мастерства, в которую любой желающий может получить основы плотницкого искусства. Помимо основ плотницкого искусства, у нас есть еще основа реставрации для тех, кто закончил курс. Мы реставрируем амбар 19 века, который будет передан в музей-заповедник Коломенское здесь, в Москве, и изготовление главок. На курсах плотницкого мастерства сейчас занимается 40 человек, а вот за прошедший год их закончило больше 100 человек. При том, что обучение продолжается 4 месяца, вот, по 2 раза в день, в неделю проходит занятие. И, конечно, очень радостно то, что такое происходит. Кроме того, сейчас открываем мы еще и столярную мастерскую, причем сами наши участники ее оборудуют, делают, и будем изготавливать иконостасы для северных храмов, где уже прошли первоначальные такие консервационные, противорийные работы, а в некоторых случаях и реставрация. Так что вот проект живет. Мне лично было очень приятно, что Святейший Патриарх сказал, что он следит за развитием нашего проекта вот последние годы. И когда патриарх осветил храм, он шел в в трапезную. По дороге вереницы, то есть так вот в шеренгу, стояли наши волонтеры. Мы рассказывали на плакатах, что происходит, что делается. И хотя было очень холодно и ветрено, но патриарх всех выслушал, каждого благословил, хотя это вызывало недовольство некоторых людей, потому что все-таки святейший он не молодой человек, и погода была самая неблагоприятная для того, чтобы на улице что-то вот слушать или вот о чем-то расспрашивать, говорить. Но вот такое вот очень доброе, искреннее, такое благожелательное отношение святейшего, оно, безусловно, и для наших участников очень знаково и так вот очень-очень приятно.
Вы говорите, что проводите не только консервационные работы, но еще и реставрацию. Соответственно, с вами должны есть какие-то квалифицированные реставраторы. Это люди, которые непосредственно участвуют в вашем проекте, или вы привлекаете специалистов? У нас же в советские годы была очень хорошая госреставрация, которая, к сожалению, в 90-е годы свою позицию утратила и сейчас находится не в лучшем состоянии. А где вы берете специалистов? Потому что специалистов по деревянному зодчеству вообще раз-два и обчелся.
Фактически мы знакомы со всеми специалистами по деревянному зодчеству. Да, за эти 10 лет накопились контакты. Мы подписали договор о сотрудничестве с музеем-заповедником Кижи. И вот очень приятно, что директор музея и сотрудники музея, они называют себя нашими волонтерами. Потому что в свое рабочее время они обязаны заниматься музеем-заповедником, но в свое свободное время, выходные, они занимаются тем, что помогают нам вот, в той же Республике Карелия. Есть среди наших волонтеров и профессиональные архитекторы, реставраторы. Вот с одним из них вы знакомы, Андрей Борисович Баде, например.
Да, он приходил. Вот,
Игорь Николаевич Шургин. Это те люди, которые бесплатно делают проекты, помогают всем, чем возможно. Есть среди наших волонтеров и директора предприятий, лицензированных, имеющих лицензию на проведение противоаварийных, консервационных, реставрационных работ. Вот. Но вместе с тем мы, конечно, привлекаем и специалистов в этой области, потому что для того, чтобы проводить работы не только на памятнике федерального значения, но даже регионального значения, необходимо, чтобы был изготовлен проект противоаварийных работ, подготовлен проект, утвержденный Министерством культуры соответствующего субъекта федерации, и лицензированная организация, которая бы выполняла эти работы. В этом плане мы привлекаем специалистов и помогаем в их работах уже вот непосредственно в храмах и часовнях. Поэтому вот надо сказать, что мы нуждаемся в этих людях, мы нуждаемся в специалистах, и это очень важно, потому что фактически получается стоимость подготовительных работ сравнима, а иногда даже и больше, чем стоимость непосредственно работ, которые проходят в храме или часовне.
Как с вами связаться людям, которые, может быть, слушают наши эфиры, которые действительно знают свое дело в плане реставрации, подготовки документации, архитектуры и всего прочего? Сами прекрасно понимаете, что кто тут требуется.
Есть сайт общеедело.ру. Вот там вся информация.
Раздел «Контакты».
Раздел «Контакты», общеедело.ру.
Никита Александрович Сенькин, он тоже бывал в этой студии, да. Я помню. Он координатор вашего проекта. Я так понимаю, что фактически ваша правая рука.
Лидия Сергеевна Курицына тоже моя правая рука.
Две правых руки.
Координатор проекта. На самом деле я считал еще, наверное, лет 5 назад или 6, я насчитал 7 правых рук. Вот, поэтому можно...
Как же вам так живется-то хорошо?
Слава Богу. Единственный способ, чтобы можно было что-то делать, это находить помощников. Иногда они лучше тебя в разных вопросах ориентируются и выполняют свои задания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера», в гостях у программы «Радио Вера». программы «Светлый вечер». А много ли народа вообще вам помогает? Можно ли говорить, что у вас сложился костяк волонтеров, люди, которые вне зависимости от времени года, от погоды, от других каких-то условий жизненных, могут в любое время, когда у вас экспедиции, сорваться с Москвы, из Москвы и поехать вместе с вами?
Да, людей, которые помогают, много. Уже сейчас на сайте есть экспедиции, в которых можно принять участие. Уже у некоторых определено время, у некоторых нет.
Ну, кстати, давайте поговорим о том, какие будут ближайшие, сейчас последние дни апреля, когда вы едете в следующий раз, и что за экспедиция, к которой еще пока можно присоединиться.
Все это можно посмотреть на сайте общеедело.ру, потому что за лето бывает 67 экспедиций, вот прошлым летом было 67 экспедиций, и одновременно на севере находилось 5-6 экспедиций в разных уголках русского севера.
И вы, конечно же, не во всех принимаете участие.
Я принимаю, в прошлом году я принял участие в двух экспедициях, а еще в нескольких экспедициях приняли участие священнослужители. Многие экспедиции проходят без участия священнослужителей, а просто священников физически очень мало. И им сложно вырваться.
А эта история платная? Соответственно, если человек хочет с вами поехать, он должен какие-то деньги заплатить? Или ему оплачивается дорога, проживание, питание?
Изначально у нас было так, что мы оплачивали дорогу, проживание, питание. По какому принципу? Что вот в начале года мне давалась какая-то сумма денег, вот, например, одним из своих знакомых, например, там 100 тысяч, и проходило там 5-7 экспедиций, в конце года оставались те же 100 тысяч, потому что так вот они набирались. Вот. То есть, если у человека есть возможность оплатить свой билет, он оплачивает. Если у него нет возможности, мы оплачиваем ему билет. Сейчас такая практика, что фактически экспедиции, они сами себя вот, оплачивают, финансируют. Если у кого-то есть проблема какая-то с оплатой, то без всяких вопросов можно обращаться, потому что если люди едут трудиться, то очень приятно этим людям вот в этом помочь. Мы стараемся сейчас оплачивать не билеты, мы стараемся оплачивать стройматериалы, вот, оплачивать труд тех людей, которые подготавливают чертежи, которые берут на себя согласование там, с Министерством культуры. Мы оплачиваем профессионалов, которые едут с экспедицией. Ну, например, если даже нужно что-то сделать, к примеру, леса поставить, то для этого нужен хотя бы один профессиональный плотник, который будет рассказывать, как делать, что делать. Вот, вот в этом плане мы стараемся в первую очередь находить средства и оплачивать вот этих профессионалов.
Там остались люди еще на русском севере, я понимаю, что это очень обширное понятие, где-то, наверное, да, где-то, скорее всего, нет, которые знают, как рубится храм, которые знают, как поставить дом, или уже традиции утрачены, и они с севера ушли?
Есть такие люди, которые знают, как поставить дом.
Ну, которым не по 80 лет, которые
нет,
в расцвете.
Нет, да. Эти люди есть. Слава богу, что вот с появлением проекта мы полностью загружаем их работой. И чем дальше, тем больше таких людей появляется. Конечно, те, которые знают, как поставить храм, таких людей просто единицы. Это остатки от древней организации ВОАПИК. Она и сейчас существует.
Ну, она сейчас существует.
Да, но 30 лет назад ее молодые люди ездили на север.
Ну, это городская история Петра Дмитриевича Барановского, московская, да, в первую очередь. А на местах-то сохранились? Я догадываюсь, что артели, которые ходят и что-то там строят, уже нет, хотя еще 25 лет назад они были последние. Но, наверное, есть дети, есть наследники, которым что-то передалось.
Есть мастера, потому что люди живут в деревянных домах, а, как правило, на русском севере лучшими домами являются те дома, которые были построены до 17-го года, то есть они самые крепкие, самые теплые, самые просторные, в общем, самые-самые лучшие.
Не колхозные.
И так как эти дома необходимо было поддерживать в хорошем состоянии, то эти люди сохранились, то есть у них всегда была работа. То есть всегда нужно поднять дом там-то, там-то, там-то. Так что, в принципе, таких людей еще можно найти, то есть такие люди еще есть.
Возвращаясь к экспедициям, здесь на сайте есть раздел «График экспедиции». Пока у большинства ваших поездок на этот год сроки не установлены, но из того, что я вижу из грядущих, это Лахома, да, правильно, ударение Лахома, угу. Лахома. Храм Ильи Пророка 1710 года постройки с 17 июля по 2 августа вы туда поедете. Это совсем где-то затерялось в районе Котласа, правильно?
Да, это Северная Двина.
И еще одна экспедиция, которая тоже в этом году должна пройти, у которой даты установлены, Красная Сельга с 31 июля по 13 августа, часовня Казанской иконы Божьей Матери, это уже Карелия, деревня Красная Сельга, это где находится?
А сейчас, секундочку.
Ой, в каком она ужасном состоянии, я открыл фотографию.
Да вообще, когда ты смотришь на эти часовни, даже на фотографиях, сразу появляется горячее желание сразу потрудиться. И это абсолютно
реально.
К ней же
опасно прикасаться. Кажется, что ее тронешь, и она окончательно развалится.
Все экспедиции, которые выкладываются, они заранее подготовлены. То есть первая экспедиция – это экспедиция разведки, куда едет, как правило, профессиональный человек вместе с участником экспедиции. И сначала делаются обмеры, узнается, в каком состоянии, что делать и как делать. Следующая экспедиция – это уже трудовые экспедиции, которые знают, заранее привозятся материалы строительные, знают, что делать и как делать. То есть, если что-то выложено, то есть уже и план работ, как и что делать.
Везде написано, что открыт набор участников, соответственно, можно обращаться на сайт, регистрироваться, там есть контакты и телефоны, но у вас наверняка проходят и внеэкспедиционные мероприятия в Москве в течение года, когда вы никуда не ездите, а собираетесь, что-то делаете, обсуждаете, привлекаете людей, наверняка это очень интересно, а что происходит?
Каждое воскресенье можно прийти к нам в храм в 12 часов дня для того, чтобы познакомиться с нашим проектом, более подробно оценить свои силы, куда бы вы хотели поехать, расстояние, условия, степень профессионализма там и прочее, прочее. Вот, посмотреть на то, что делается при нашем храме, а у нас, я вас уверяю, то есть есть на что посмотреть, это и работа плотницких курсов, они непосредственно работают у нас и в субботу, и в воскресенье, и главки, которые сделаны. Также можно еще познакомиться с выставкой картин художника Татьяны Юшмановой, которая рассказывает, это выставка о Русском Севере на двух этажах одного из корпусов вот, нашего храмового комплекса. Так что, в принципе, можно звонить вот, нашим координаторам, телефон их на сайте, договариваться, и в воскресенье мы более подробно обо всем расскажем, и человек сможет принять какое-то решение, что-то выбрать.
Ну, судя по тому, что у вас написано на сайте, люди должны добираться до места, да и зачастую добираются не централизованно. То есть вы не садитесь на Ярославском вокзале в поезд.
По-разному, да. То есть кто-то едет на машинах все вместе, едут, к примеру, там 3-5 машин. Кто-то едет на поезде, потом на самолете, потом на лодке моторной и так далее. То есть
надо понимать, по-разному. Что машина здесь в данном случае это не низкий седан, а это что-то такое внедорожное, еще лучше подготовленное.
По-разному, потому по-разному? Что, например, да, многие объекты находятся недалеко от дорог, и я вот по своему опыту на достаточно низкой машине фактически везде проезжал. Есть, конечно, особые места, где даже джипы, в общем-то, тонут там при переезде через реки, и поэтому нам приходилось иногда даже строить мосты для того, чтобы добраться до одного там, или другого храма. То есть, представляете, сначала строится мост к великой радости жителей, вот, деревянный, по нему проезжают машины, завозятся материалы, а потом уже начинаются работы.
Мост – это вообще великая вещь в русской провинции, потому что я сам часто сталкиваюсь с тем, что село начинает умирать ровно в тот момент, когда рухнул построенный 30 лет, 40 лет назад колхозом мост. Как только его не стало, жизнь в селе, в деревне начинает медленно, но верно замирать, потому что магазин чаще всего почему-то находится на другом берегу реки, чтобы в райцентр добраться, надо через реку перебраться, и соответственно, вот тут вы приезжаете и строите людям мост.
Вы знаете, я хотел бы сказать еще об одном направлении, которое мы начинаем. У нас есть положительный опыт. В 127 храмах проведены противорейные консервационные работы. И вот этим летом мы надеемся начать еще направление и по каменным храмам, которых десятки тысяч, и кажется это совершенно неподъемным для того, чтобы вот что-то изменить. Но при этом, при всем, как говорится, дорогу осилит идущие. И я хотел бы призвать вот слушателей радио «Вера», вообще всех русских людей, к тому, чтобы храмы в их деревнях, в их поселках, в которых жили их родители,
может, не обязательно бабушки, на севере. Дедушки,
не обязательно на севере, да. Хотя бы можно было бы собрать информацию об этих храмах, прислать нам на сайт общеедело.ру, для того, чтобы мы могли бы посмотреть на эти храмы и попробовать объединить людей. Потому что, возможно, вот вы хотите восстановить свой храм, кто-то другой из вашей же деревни хочет это сделать. И таким образом, снабдив, объединив людей заинтересованных, снабдив методической рекомендацией, там, рекомендациями, согласовав работы там, с местными властями, с епархией и так далее, то есть можно было бы как-то этот процесс хотя бы начать.
Вопрос у меня, знаете, какой в данном случае? Он скорее не как к священнику, а как к человеку, который постоянно занимается восстановлением храмов в тех местах, где люди, откуда люди уходят. Я честно признаюсь, что я не очень верю в слоган, который иногда можно увидеть где-нибудь: восстанавливаем храмом, восстановим храм, обустроим жизнь. Потому что, да, и даже это подтверждают со словами покойного патриарха: будет приход, будет храм. Тут его вполне можно понять, потому что люди из деревень, из сел уезжают. Это такая повсеместная тенденция, даже не только российская. А для кого мы это восстанавливаем? Даже если абстрагироваться от русского севера, даже если посмотреть на московскую, какие-то отдаленные конечности Московской области, на соседние губернии, откуда люди действительно валом уезжают. Вот для кого? Вот стоит храм прекрасный, красивый. Очень жалко, что он еще 100 лет простоит, конечно, если с ним ничего не делать. Но потом-то все, и судьба его незавидна. Вот для кого мы будем это восстанавливать?
Но вы знаете, во-первых, вот прекрасный пример наших эмигрантов. Иван Ильин, он писал свои работы не для не современников, а рассчитывал на будущее поколение. Новомученики умирали вообще в абсолютно как бы враждебной обстановке, не имея никаких шансов. Теперь мы строим храмы в честь новомучеников. И поэтому мы, собственно говоря, немного это знаем. Мы знаем как бы в пределах своей жизни, но даже толком не знаем, что будет завтра. Кроме того, я тоже, поверьте, немало был на русском севере, и могу констатировать, что там, где восстанавливается храм, там, где начинается церковная жизнь, количество людей, которые уезжают, становится меньше. А вообще, в целом, как бы, жизнь, она может быть, и затухает в рамках всех процессов по всей стране, но в то же самое время она в чем-то и возрождается. Я могу сказать про свою деревню, потому что у меня идея такая, что если распределить храмы на русском севере между заинтересованными людьми, вот чтобы у каждого храма был бы хоть один человек, который бы о нем заботился, то в этом случае можно все эти храмы спасти. Идею подал Иван Ильич Глазунов. Он купил дом в Великом Устюге и напротив помог храму. И, собственно говоря, когда у меня ездит экспедиция, я стараюсь, чтобы люди, которые съездили в экспедицию, они потом бы как-то поддерживали связь, и так оно и происходит. Люди продолжают заботиться о тех храмах, в которых они потрудились, каких в которых были. И вот по своей деревне Варзагоры я могу констатировать, что мы восстановили там, ну, громко, может быть, сказать, три храма. Вот, то есть мы провели противорейные работы. И сейчас эта деревня без нас была признана красивейшей деревней страны, вот, выделены средства уже государством на то, чтобы сделать там общественные туалеты, на то, чтобы сделать место, где могли бы встречаться там путешественники там и прочее, прочее. То есть эти процессы идут уже без нас. Мы сделали то, что мы сделали. Мы храмы отреставрировали, насколько это в наших силах было возможно. А процессы как бы продолжаются уже без нашего участия.
Спасибо большое. Я надеюсь, что мы с вами будем и дальше встречаться и обсуждать ваш замечательный, очень важный, как я считаю, для нашей страны, для нас, для всех проект «Общее дело» — возрождение деревянных храмов Севера. Ну, просто потому, что если их не будет, не будет какого-то большого куска нашей идентичности, простите за банальные слова. Отец Алексей Яковлев, священник, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо. Я надеюсь, что до скорых и новых встреч здесь у нас на волнах Светлого радио. Я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».